Но Псалмы 61, 62, видимо, что Давид этих псалмы или думал, или писал, пока он был под преследованием Саула в пустыне. Clear that he wrote this or felt this whilst he was under persecution from Saul in the wilderness. И он сказал в 61 псалом, 3 стих, только он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Столько раз, когда мы читаем тот историю, то, что случилось, когда он был в пустыне, написано, что он убежал от Саула и жил на горах, на скалах даже. Он жил на голых скалах, там на горе. И тогда, когда столько раз он сказал, что ты твердыня моя, то есть это не тот скала, куда я убежал. Это ты. Это опять перевести на нашем рамках. Мы болеем. И, допустим, лекарство есть. Тот лекарство, это так, как его физические твердыни там на горах, на скалах. Ну, фактически это Бог, который является наш спаситель. Это не так, что поэтому не надо лекарство пить. Конечно, надо. Но тот лекарство, это только то, что по-физически. So he only is my rock, and he is the one to whom I shall run. So many times when you read the record of David's persecution by Saul, he runs away from Saul, and he hides in the rocks, and in the mountains, and in the rocky uplands around southern Judea. And so he's saying here that although I'm living among the rocks, He, God, is actually my rock. And translating that into our terms, but like you get sick, so you get medicine, and of course you take the medicine. But the medicine is like the rock. That the rocks amongst which he was hiding, that ultimately God alone is my rock. He alone is the healer in the end. Мне очень жаль, что на русском... синодальном, по крайней мере, переводе в третьем стихе «только он». Потому что, в принципе, тот слов из еврейских слов «эхат», то есть «один». И понятие лучше так, что он единственный мое спасение. Он мое единственное убежище. И в шестом стихе «только в Боге успокаивается». То же самое. Единственное. Бог является моим вот, единственным утешителем, в принципе. Он мой единственный. Почему я сказал, что это важно? Потому что это все-таки результат в нашей вере, что Бог един. Если Бог один, и если других богов нету, тогда мне придется 100% уповать на Него. И я думаю, что он так имел в виду, что есть только один Бог. И я поэтому буду при таком кризисе в моем жизни, я буду уповать и только на Него, потому что есть только один Бог. I'm saying that in verse 2, he only is my rock and my salvation. He only is literally the idea. And in verse 5, my soul trust only upon God. 6, he is the one rock. Saying that this is all an outcome of a belief that there is only one God. That if there is only one God and there's not a load of other gods, then we trust completely on God. Я хотел тогда Марка, 12 глава, прочитать. 29 стих. So I wanted to just read Mark 12:29. От Марка 12 глава 29. Они спросили, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал им, первая из всех заповедей. Слушай, Израил, Господь Бог наш есть Господь единый. Итак, факт того, что Бог един, является заповедь. Это заповедь. So Mark 12:29 says that the first commandment is that God is one. And so the unity of God is a commandment. It's a model issue. К сожалению, у нас столько опыта с этим дебатом и так далее, с теми, которые веруют в триединстве, что мы, наверное, просто использовали, допустим, второй закон 4 и слишком быстро, что вот, ну, Бог един, не три, все. Но это да, но это не закончится там. Это заповедь. Если на самом деле Бог един, значит, мне придется, так как у Давида, уповать и только единственно на Него. Видите связи? Бог един, и Он поэтому. Мой единственный. Вот. Убежище, спасение, твердение. У меня другого нет. Если Бог един. Если Он один, и не три, не десять, не сто, не тысяча, тогда это требуется все от меня. So, if God is really one, He demands my all. My whole heart, my whole soul, everything. If there's 10 gods, then they all get 10% of all that. But there's one God, so He gets 100%. И I'm saying that we can debate with Trinitarians and think that these kind of verses about the one God are kind of just a good proof that God is one, not three, but actually it's a shame if we leave it there, because it's actually a command that God is one. And that there's a moral aspect to all doctrine, let's say. Итак, 8-9. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. 8 стих, он сказал, что я надеюсь на Него во всякое время. И сейчас 9, народ, давайте, вы будете делать так и я. И это очень, ну, часто в Псалме мы это читаем, что он хочет сказать о себе, и потом он приглашал других. И также, вот, но относится к Богу, так как и он. И в принципе это корень это, ну, нашего, ну, евангелизации. Поделая с другими наши отношения с Богом. Если ты просто с парнем встречаешь, скажешь ему, что Бог един, Бог один, и нет единства. Ты принял крещение, младенство от триединства Бога, это не то, это мерзость. Все. Разве он будет сказать, ну да, ой, как ты умница, ой, тогда я с тобой, да, вряд ли. А поскольку тогда мы будем как-то поделить наши опыты, отношения с Богом, с человеком, это гораздо, гораздо более привлекательно человеку. И вот здесь Давид это часто сделал, в этом псалме. И эти псалмы являются, ну, его евангелизацией, потому что он хотел поделить его отношения с Богом с другими. Итак, 8 стих, ну и так далее, он сказал, что я уповаю только на Бога. И народ, 9, надейтесь, то есть, как и я, на Него во всякое время. In verses 7 and 8 then, you have a thing that you see very often in the Psalms. He says in 7 that God is my only God, the one that I trust at all times. And then, verse 8, he invites the people, to also trust in God at all times, just as he spent the first 7 verses here telling us that he does. So these psalms were sung by David as a form of preaching by him. And so what he's doing is asking people to share in his relationship with God. And so, for example, you walk up to some fellow and tell him that, you know, God's one and not three. If you ever went to church that was Trinitarian, then you're mistaken and da-di-da. This was not very attractive to the guy. You would expect him to fall down and say, yes, you're right. The point is, in this context, he's sharing with the world, with the whole people, his experience of the one God, that he, you know what, I only trust in him. I don't really believe in insurance policies or medicines or whatever, even though I use them, but I trust alone in God, because God is one. You see, that's a far more attractive way to share God's truth with people than a point-blank statement of truth and error, as it were. Десятый, одиннадцатый. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Одиннадцатый. Не найдетесь на грабительство. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Verses 9 and 10, men of low degree are vanity, high degree, they're a lie. They are absolutely lighter than vanity. If riches increase, don't set your heart upon them. Это все часть, очень большая тема в Библии. И что народ Божий Библию самом как-то смеется на богатство, на крутой, высокий человек, на все то, что по человеческим рамках является крутой, уважительно. Это не так, что Библия просто сказала, что ну ладно, это не для нас, как народ Божий. Но это наоборот, что это глупость, это суета. Это даже легче пустоты.
Поподробнее можно, вот стены человеческие, можно...
Наконец. И то тема в Библии, это не только здесь, по всему Псалтире, Исаия, везде в Библии. В Новом Завете тоже. И что? А что? Ты богатый, что ли? У тебя такой, ну, шикарный костюм. У тебя есть такая шуба, которая стоила 10 тысяч евро. Для нас это должен быть мерзость. Или даже смеяться на этом. А что? Чем так в этом мире? Ой, у моего дочери, у ей очень богатый муж, и знаешь, а он покупал для нее шуба, стоила 10 тысяч евро. Типа, ну у меня нет такого дочь пока, но вот, если так, но это не должен быть для нас. Вы понимаете, в Библии есть такая тема, что это мерзость, всякий это, что человек такой высокий, что он такой интеллигентный, что она такая красивая, что они такие богатые, у них такой, кстати, красивый мужчина, и я даже сидел на этой машине. Ну, вы знаете, как люди думают и как они разговаривают. В Библии есть такое, я сказал бы, доктрин, учение. Учение, что нам надо смеяться над этим. Нам надо понять, что это все вместе легче пустоты. Я разрешал бы тебе, Валера, использовать слово «ерунда» только в этом контексте. И что... Итак... I'm saying that these verses are part of a massive Bible theme about wealth, about those of high standing, of intelligence, of beauty, etc. And that theme is all through the Psalms, the Prophets and the New Testament, that we are not only to say, yeah, well, that's not for us as the people of God, we are to actually despise it, we are to despise worldly advantage and to laugh at it and to realize that it is altogether lighter than vanity. That altogether, all that is rubbish. And to actually have that attitude to it, that almost dislike of that kind of life. And we know that the world wanders around in its empty conversations with things like, oh, my daughter married a rich guy, and you know what, he bought her a fur coat that cost 10,000 euros, and you know what, my neighbor's got such a nice car, and I sat in it, and da-di-da. That this is not only not for us, as a people of God, but there is this huge theme in the Bible of actually talking about this sort of thing in a very dismissive, ridiculing, and quite aggressive kind of way, that this is absolute nonsense, and more than nonsense, this is to be despised. 13 стих, очень глубокий. Verse 13 is very deep. У тебя, Господи, милость. Ибо ты воздаешь каждому по делам его. To you, O Lord, belongs mercy, or the Russian Bible says grace, because you render to every man according to his work. Стоит, наверное, писать на полях Откровение 22:12. It'd be worth writing in your margin Revelation 22:12. Потому что тот стих цитируется там. Because that verse is basically repeated there. Там написано, что когда Иисус придет, Он будет воздать каждому по делам Его. And that verse is written that when Jesus comes back at the day of judgment, he will give to every man according to his work. И поэтому у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. And so, because of that, because God has the principle that I will judge you according to your works, therefore, well, Lord, grace belongs to you. Итак, видите, это как-то парадокс, почти противоречие внутри, ну, личность Божия в этом плане, не в плохом смысле. Что в одну сторону он воздает каждому по делам его, иначе нельзя. А из-за этого, из-за того, что он хочет дать нам спасение, у тебя, Господи, милость. Тот чистый дар, но прощение и принимание. So because of this apparent conflict in the mind of God, not in a bad sense, but there is that, not conflict, but some tension there between one side of him that renders to each man according to his works, because it can't be any other way, but that therefore, because of that, because we're all sinners, this actually reveals his grace. И мы будем, каждый здесь, мы будем стоять перед судом трона Господа, и мы будем испытать до такой степени, тот 13 стих актуально. Every one of us here is going to stand before the judgment seat of Jesus, and we are going to each experience how true verse 12 is. Потому что когда мы будем там стоять, мы будем получать воздаяние каждому по делам нашим. We will each receive according as our work shall be. А мы будем и тоже спасен. And we will also be saved. Итак, мы будем понять, что вау, у тебя, Господи, милость. Наверное, это почти наше слово в то время, судного дня. Вау, ты воздал каждому по делам его, и я сколько не то съел. Вау, у тебя, Господи, милость. It could almost be, verse 12, our thoughts, kind of walking away from the day of judgment. You've rendered to each of us according to our works, we're, you know, sinners, to you belongs grace. 62, 63. Опять это написано, пока Давид был в пустыне Иудейской. This is written whilst David is in the wilderness of Judea. Он скучал для святилища Божия, в третьем стихе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебе в святилище. Столько раз он сказал, ой, я помню то, что случилось в святилище. Ой, как, я хочу там быть, потому что он не мог попасть туда. Он был как беженец в пустыне. Он вообще не мог. И немножко похоже, наверное, с нами. Перевести в нашем рамках. Мы тоже как бы скучаем, для, допустим, библейских лагерей. Потому что когда человек один или одна, это очень сложно в жизни. Мы думаем о наших братьях и сестрах, ой, наша Полтава, наше собрание в Москве, где сиди, наши маленькие собрания, 2-3 человека. Это для нас святилище. And so David so often in these wilderness psalms talks about what happened in the sanctuary. And I think that he is remembering the meetings that he had, perhaps with Samuel, in the tabernacle, and he's missing them terribly. He so many times read this thing about how I remember or what I saw in the sanctuary. It's a bit translating it, as we said, into our language, into our terms. This is like missing, thinking back to Bible school, to how we were in Poltava, or to your meetings together of 2 or 3 people that occasionally you hold as we go in our wilderness life. Четвертый стих тоже очень глубокий. Verse 3 is also very deep. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Your grace is better than life. То есть, он имел в виду, я предпочитал бы иметь твою милость, чем жизнь. It seems to mean I want to have your grace and not my life. Милость является основанием для нашего спасения. Это значит чистый дар, без никакой требований. Просто так. Бог дал нам или предлагает нам спасение вот просто так. А если мы это верим, что да, на самом деле, Он мне это дал. Конечно, никто не может быть пассивно к этому. Мы будем точно активно делать. И так, как Яков сказал, вера без дел мертва. Мы не сможем сказать, что я верю, если мы ничего не делаем. Но, по сути дела, спасение – это чистый дар Божий, по милости. И для Давида это лучше, нежели жизнь. So God's grace is this pure gift that He gives us. And salvation is by that pure gift that does not depend upon works, that does not demand anything, but we just have to believe it. But then faith without works is dead, in the sense that if you believe that, that God gave me this gift, that He doesn't want anything for it, etc., you can't be passive to that. You cannot do nothing. You can't shrug your shoulders and say, yeah, well, I believe that, and carry on. You will do something, not because you need to do it to be saved, but faith and works are indivisible. That's what I think John is saying. And for him, it's better to have God's grace at the end of this life than this life itself now. Опять, восьмой стих. «Ти помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь». Помните, ковчег, херувим, и под тень крыл херувима была кровь очищения, которую Аарон бросил каждый год на крышу ковчега. И Давид как-то представил себе, что он постоянно там жил, на крышку, на ковчег, под тень херувима, прямо около кровь очищения. Опять, он это видел, наверное, там в Скинии, из Самуила, наверное, который был, конечно, его друг. Его разница возрастом была огромной между ними. Но, конечно, они дружили вместе. И он как бы представил, хотя он там был в пустыне, он представил себе постоянно там, вот, святилище Божие, именно там, на самом святом месте. So verse 7, you have another allusion to the tabernacle, which he had probably seen, because Samuel was his friend. And he imagines himself living continually under the shadow of the wings of the cherubim, and on the very holy mercy seat, the cover, of the ark where the blood of atonement was sprinkled. So although he's far away from all this, he's in the wilderness, he imagines himself in essence as permanently there. Итак, я думаю, что хотя Давид был в пустыне, и он вообще очень далеко от скиния, от какой-то организированной религии, можно сказать, он просто постоянно по дорогу. Бог как-то учил ему, что фактически Давид, тот скинь, тебе не нужен. Потому что я постоянно с тобой. И тогда, когда сам конца его жизни, он хотел строить физический храм для Бога. И когда Бог сказал, нет, Давид, это не надо. И все равно он хотел это делать. И приготовил для Соломона столько материалов и так далее. Но я не могу сказать, что это грех. Но я думаю, что он немножко забыл то, что Бог ему учил в пустыне, что Давид, тебе не надо никакой физический храм, организированной религии, я с тобой. So, God was teaching him through the wilderness years that David, you don't need the sanctuary, you can't get near the sanctuary because Saul's fellows are there. So, he actually shows David that, look, you're right there on the mercy seat, covered with the blood of atonement, underneath the wings of the cherubim, and so many times he says that I feel like I'm living under the wings of the cherubim, that it would seem to me that God had really taught David in the wilderness years that he didn't need that organized religion, he didn't need those meetings in the sanctuary if he couldn't get to them, because he was with God, and that the very presence of God that he had felt in the most holy place over the Ark of the Covenant was actually all around David all the time in the wilderness. That's what so many of these psalms are saying. Unfortunately, at the end of David's life, I think he forgot these lessons, just like we may also forget lessons that are taught in our younger days. Because he wants to build God a physical house, and God says, no, David, we don't need I don't need any physical house. And yet he still goes ahead and prepares madly for it to the point of obsession in getting even the nails ready for the whole thing for Solomon to put together, like a kit almost. And I think, I can't say it was a sin and God ran with it, went with it, but I think he forgot the spirit of his earlier psalms in doing that. Baba. Что вы думаете? Максим.
Это очень хорошее увещевание. 61 псалом, 10-11 стих. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они есть легче пустяки. Не надейтесь на грабительство, не числа восхищения, когда богатство умножается, не предлагайте приносить. Вот особенно в свете нашего времени, да, вот если мы как бы смотрим на тех же самых олигархов, да, и вот и значимость. В Библии конкретно сказано их незначимость. Если их положить вот эту значимость, это все просто все ложь. И если их положить на весы, это все, они легче пустоты. То есть, а увещевание, то есть мы смотрим, да, если говорят, вот наворовались, вот это. В принципе, получается так, что это зависть наша. А написано, не прилагайте к нему сердца. И суд впоследствии, Матфея, 6 глава, 21 стих написано, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть, действительно, мы должны смотреть не на вот этих олигархов, не надо им завидовать. Они уже действительно свою, как бы, уже себе, можно сказать, уже перевод сделали. Потому что если они не изменят, они легче будут пустоты. А действительно, мы должны сокровище искать, а не писать.
Спасибо.